изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Часто можно услышать фразу «История повторяется». Но сегодня вопрос не в том, почему так происходит, а как чувствуют себя люди, которые становятся непосредственными участниками трагических событий. Так, с начала российского вторжения в Украину ведется отчет нового потока беженцев и появления новых эмигрантов. Чем с психологической точки зрения беженец отличается от эмигранта? Почему кто-то из одного статуса в другой переходит, а кто-то отвергает это и предпочитает вернуться на родину? Как принимается решение не возвращаться? С какими переживаниями сталкиваются те, кто осознанно выбрал остаться и примерить на себя статус эмигранта? Разобраться в этих и других вопросах поможет эксперт программы, который на своем опыте знает, как это происходит. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Болгарии, магистр психологии, психотерапевт в гештальт-подходе Полина Осокина. Здравствуйте.
Да, Александра, здравствуйте.
Форма выражения.
Давайте для начала разберемся в терминологии. Что мы с психологической точки зрения подразумеваем под статусом беженца и кто такой эмигрант?
Беженцы – это лица, покинувшие свою страну в силу чрезвычайных обстоятельств, обычно не подготовленные заранее к этому событию. Оно возникает ситуативно, несет в себе много ужаса, много отчаяния. А эмигрант – это скорее осознанное решение, к нему часто долго готовятся и принимают решение о том, чтобы страну покинуть по причинам социального характера, культурного, экономического, экологического в том числе. Бывает так, что человек, выехавший беженцем, в этом статусе и остается, и чувствует себя беженцем до сих пор. А бывает так, и это то, что является моим личным опытом, моим примером. Когда выехавшая беженка с ребенком на волне вот этого ужаса, адреналина и кошмара, я в какой-то момент очень плотно для себя осознала, что, похоже, статус беженки мне больше не подходит, мне это пальто маловато в плечах. И я прикладывала к себе разные термины и поняла, что, похоже, я эмигрант.
Но если вернуться к статусу беженца, чем отличается эта палитра чувств? Вот что вы чувствовали как беженец, и почему в какой-то момент вот это все-таки перешло на другой уровень?
Мне кажется, в статусе беженца очень много вынужденности, утраты контроля над своей жизнью, много бессилия и, как ни странно, много униженности, позиции слабой и такой отчаянной. Когда я не справляюсь, когда я требую помощи, когда я без нее не выживу. Такая позиция маленького ребенка, который не справляется. Почему, например, я приложила к себе статус иммигранта, в какой момент это произошло? Это случилось прям не быстро. Наверное, через год после того, как я сюда приехала, может быть, даже чуть больше, я прям четко помню, я шла по городу, и я была абсолютно расслаблена, я знала, куда я иду. Зачем? Я знала, куда мне будет вернуться после того места, куда я дойду, куда я вернусь после работы. И я знала тогда, что мои близкие рядом со мной, и мне за них не страшно, это два моих сына. И мне кажется, в том, что статус для меня внутренне изменился, но такой более опорный, потому что для меня понятие эмигрантка гораздо больше опорной себя, плотного самосознания себя как взрослого, уверенного, сильного человека. У меня есть своя квартира, я ее арендую, я имею возможность за нее платить своими деньгами. Но, скорее всего, через 2 месяца или через полгода у меня будет такая возможность. У меня есть работа, тоже такая важная часть, что я могу гордиться своей взрослостью, своей серьезностью, своей профессиональной какой-то идентичностью. У меня, как у иммигранта, в этой стране появляется надежда. Надежда и будущее. И мое будущее, и мои цели связаны с этой страной. И в этом тоже кардинальное отличие статуса беженца от иммигранта. Беженец, он такой, как перекати-поле. Куда занесло, там и бросил корни, да? не получилось бросить корни, понесло куда-то дальше. Я по состоянию на сейчас, свое будущее, будущее своих детей связываю с этой страной, и мне в этом ощущении комфортно. Мне спокойно, и мне достаточно того, что у меня есть сейчас. Плюс у меня появляются социальные связи. И не только они в среде наших людей, тех, кто выехал, да, к кому мы пытаемся прибиться немножко, чтобы почувствовать себя спокойнее, расслабленнее среди своих. Но социальные связи появляются и среди тех, кто раньше казался страшным и незнакомым. И разговаривал непонятно и слишком громко, и как-то все это было с перебором, да? Появляются связи среди болгар, пусть они бытовые. Они обычно на начальном уровне очень бытовые. Я покупаю своим детям регулярно на рынке кренгушки. Кренгушка — это такая сосиска в тесте. А у меня пацаны, они едят очень много, и я обычно беру прям целый ворох. И мне стала улыбаться продавщица в киоске. И уже не спрашивая меня, что мне надо, подавать мне эти кренгушки в нужном количестве и спрашивать, для кого это. Иногда я заходила с сыновьями. Сыновья у меня высокие, большие мальчики. И она говорила: «Боже, как они хорошо питаются, наверное». И это было ощущение, что меня увидели, что я не такая незаметная, никчемная, если завтра пропаду, никто об этом не узнает, что эти люди наконец меня видят.
А скажите, пожалуйста, все равно вот этот первый год, он проходил, ну, вот в этих переживаниях беженца. Ловили ли вы себя в течение первого года на мысли о том, что я бы очень хотела вернуться домой? Или вы, возможно, понимали, что не надо сейчас этот вопрос даже себе задавать, потому что надо просто смотреть, как развиваются события, и, исходя из этого, уже потом принимать решение?
Я выезжала 2 апреля в Болгарию на машине. Я ехала с идеей пересидеть пару месяцев, а там как жизнь покажет. Жизнь, к счастью, показала, что мы можем устроиться. Я, конечно, сама приложила для этого много усилий, но не само так случилось чудесным образом. Я приехала и сразу начала рассылать резюме во все места. Причем я стучалась по всем своим компетенциям, которые на тот момент имела. У меня 2 высших образования. Первое образование экономическое, я была финансовым директором до 40 лет. И я стучалась на бухгалтерские позиции, экономические позиции. Как психолог стучалась во все места. Я была, в принципе, готова идти на физический труд, там, на кухню, например, да, понимая, что язык пока не знаком, но не пришлось. Я уже через месяц после приезда в Болгарию нашла работу, и она была официальная, она была на позиции по диплому, психологом в детском центре для наших детей. Мне не требовался язык, очень благосклонно ко мне отнеслись руководители этого центра. Мне удалось и квартиру найти, и я поняла, что мы остаемся. Но мой случай, он такой не очень референтный в плане глобальной статистики. Те, кого я люблю рядом, это мои дети. И в целом мне этого достаточно. Мы будем оставаться здесь, будем строить здесь.
Когда ты доходишь до этого решения, я так понимаю, что сначала зарождается мысль и понимание того, что мне здесь хорошо, комфортно, то есть ты определяешь эти опоры, и затем уже принимается решение. Это долгий путь от мысли, что да, здесь может быть то место, в котором я останусь, и потом я здесь останусь.
У меня это заняло около года. У других это протекает очень по-разному. Правда, есть те, с кем я вот регулярно встречаюсь в общественном центре, например, где я сейчас работаю как психотерапевт, кто до сих пор не может принять внутреннее решение, кто до сих пор сидит на 2 стульях, это крайне неудобно, очень изматывающе, крайне утомительно, когда они не могут оставить жизнь в Украине и не могут начать здесь строить эту жизнь. Чего-то ждут. И это состояние одновременно и очень опасное, и правда очень энергетически утомительное. То, на что жалуются большинство беженцев и иммигрантов, это большой уровень усталости. Эмоциональный, физический, ментальный, когда уже нет возможности справляться, тяжело вывозить. И в том числе, мне кажется, это обусловлено вот таким состоянием между, когда нет устойчивости, нет устойчивого решения.
А можно ли вот в этом состоянии, в этой психологии беженца прожить всю жизнь вне дома? То есть так и не определиться?
Я полагаю, что можно. И точно истории известны такие случаи, когда люди, выехавшие из одной страны и приехавшие в другую, на примере той же Америки, да, где очень большой иммиграционный процесс мигрантский, Когда люди оседают в своем комьюнити, в своем районе, не учат язык, вообще никак не интегрируются. И если открывают бизнес, то это бизнес, опять же, для своих. Но на самом деле адаптивные способности, если мы говорим о них, об адаптации к новому окружению, они у всех крайне разные. И люди, которые остаются в статусе беженца, да, внутреннем состоянии беженца навсегда или надолго, они объективно не виноваты в этом. Их адаптивные способности снижены по тем или иным причинам, возрастным, например, после 65, скажем. И даже не рекомендуется вывозить пожилых людей. Они быстро гаснут в новом окружении, у них не хватает способности справиться со стрессом ежедневным. Есть люди, которые из-за особенностей эмоциональной сферы не могут адаптироваться. Обычно очень закрытые, интровертные. Они не могут обратиться за помощью. Они не могут ее принять. И им сложнее справляться, потому что у них нет поддержки. То есть адаптивные способности у всех разные. И точно не вина человека, что он не может привыкнуть.
Бывает ли такое, что сначала ты отвергаешь место по причине того, что ты его не выбирал, а потом приходит его полноценное принятие и любовь, то есть от отторжения до любви? Сколько шагов?
На самом деле психика человеческая устроена таким образом, что одни и те же механизмы чаще применяются к разным сферам жизни. И если у человека бывало так, например, что кто-то сначала страшно не нравится, вызывает отторжение, собеседник или партнер, а потом как-то присматривается, да, приглядывается и начинает любить, как-то очаровывается, то такой же механизм может быть применен и к месту проживания. И если психика так заточена, что обычно это называется контрзависимое поведение, то такое может произойти. Конечно, может. Я вообще не исключаю таких вариантов развития событий. Мне для того, чтобы лучше справляться, было важно полюбить страну сразу же. Я приняла решение сделать на какой-то период времени свой фокус внимания только на том, что мне нравится, не распыляясь на то, что мне подходит. Я брала экскурсии с экскурсоводами, я пыталась узнать, увидеть. Варна — специфический город. Он, с одной стороны, курортный и такой расслабленный очень. Здесь море, солнце, чайки, люди в купальниках. С другой стороны, как часто курортные города тоже бывают, он такой грязноватый, немножко запущенный, людей много, присмотра мало. Вот на эту грязь я не смотрю, я смотрю на море, солнце, чайки. Какую-то часть своего сознания я отключаю и отключаю намеренно, чтобы влюбляться. Потому что я понимала, что если мне будет не нравиться, силы мои расходоваться будут в тройном размере. Будет очень много сопротивления, а мне не хотелось сопротивляться.
Форма выражения.
Но есть люди, которые не могут больше жить в статусе беженца и которые не хотят примерять на себя статус иммигранта, и они выбирают вернуться домой. Какие основные мотивы движут в этом смысле, именно если мы говорим с психологической точки зрения, как работает психика, то есть почему человек не может ни тот, ни другой, получается, выбор сделать, ему ни там некомфортно, и его все-таки тянет назад?
Очень много индивидуальных историй. И я знаю, что большинство тех, кто возвращаются из-за близких людей в Украине. Жены возвращаются к мужьям, матери возвращаются к детям, дети возвращаются к родителям. Когда на той стороне есть кто-то нужный и важный, и отрезать это никак невозможно, по понятным причинам. Есть те, кто выезжает целыми семьями и возвращаются, да? Тогда это правда связано с адаптивными способностями семьи. Мое мнение таково, что основным вызовом в беженстве и в эмиграции является кризис самоидентификации, в том числе профессиональный. Кто я? Зачем я? Какая я? Что я могу здесь сделать, чтобы чувствовать себя человеком, взрослым человеком, ответственным за свою жизнь, контролирующим свою жизнь? Те, кто были специалистами в своей стране, часто не могут применить себя в новом обществе. Как минимум в течение нескольких лет, пока изучают язык. И потом тоже, потому что даже изучив язык, все равно встроиться в новую систему очень непросто. Многие на это жалуются. И есть даже такой термин «социальная смерть иммигранта». Когда я в старой стране, прежней стране своего пребывания, имела устоявшиеся плотные роли, Как мать, как жена, как дочь. У меня были подруги, у меня была работа, на которую я каждый день ходила. У меня был суперихмахер, гинеколог-стоматолог, сантехник, электрик. Я знала, куда побежать, если что. И получается, что все эти роли при резком вынужденном переезде теряются. Что-то, может быть, остается, например, я по-прежнему мать. А все остальное нужно выстраивать заново. И вот знаете, как у табуретки, там было 4 ножки, а остается 2, крайне неустойчивая. И для того, чтобы ее восстановить, нужно много энергии, много сил, много поддержки. А именно их и неоткуда взять, потому что все остальные такие же двухногие табуретки. В этом многое отчаяние, когда тебе плохо, и человеку рядом плохо, и ты на него опереться не можешь. И такой получается замкнутый круг. Когда нужно просить о помощи, и помощь не всегда приходит. И нужно просить второй раз и третий. Это вот именно то немножко униженное состояние беженца, о котором мы говорили в начале. Когда нужно просить и просить и просить, иногда тебе дают, иногда отказывают, и с этим надо как-то справляться.
Если придерживаться этой ассоциации именно с табуреткой, если в новой стране у тебя все 4 ножки стабильно стоят, ну, тебе так повезло, удалось все-таки, да, вот эту опору во всех гранях найти. При этом все равно может быть так, что ты захочешь вернуться. То есть всегда ли вот эта социальная опора, по сути, будет тебя 100% удерживать в твоем новом мире? Или ничто не гарантирует того, что, возможно, даже при наличии этой табуретки с 4 ножками ты захочешь все-таки вернуться домой?
Ну, если есть идея, что прежняя табуретка была красивее, устойчивее, моднее, может быть, да, как угодно. Я думаю, что такое может возникать. Но в принципе, в норме, люди стремятся к стабильности. И если на новом месте уже где-то ок, то скорее они за это хватаются. Плюс аспект безопасности точно играет роль. И многие из тех, кому здесь удалось как-то устроиться, здесь уже и семья, и дети, и мужья, и детки ходят в болгарскую школу, мужья как-то работают, договор аренды с приличным хозяином, и он не выгоняет, они скорее останутся. По моим ощущениям.
Насколько реакция окружающих, которые для нас важны, близки, их мнение для нас не безразлично, играет свою роль также и в процессе принятия этого решения?
Конечно, мнение близких точно имеет значение. Многие тянут с решением, с ответом на вопрос, уезжаю я или остаюсь, возвращаюсь я или буду здесь строить жизнь. Многие боятся сообщить близким о своем решении. Потому что есть идея того, что будет принято плохо. И, скорее всего, будет принято плохо, да? Но если, например, прислушаться к каким-то собственным ощущениям, как я бы реагировала, если бы дорогие мне люди сказали, что никогда не вернутся? Как минимум, я была бы страшно расстроена. И, возможно, я бы начинала злиться на тех людей, которые мне такое сказали. И здесь возникает момент, важнее ли мне тот, кого я люблю, и его безопасность, и его здоровье, и его счастье. Моих каких-то эгоистических тенденций, чтобы он был поближе ко мне. А с другой стороны, те связи, которые раньше казались близкими и важными, по истечении вот этих лет, они ослабевают, они рвутся. И мнение тех людей, которые раньше казались очень дружескими, теплыми, близкими и доброжелательными, это мнение перестает иметь значение, потому что связи все больше и больше истончаются.
Форма выражения.
Какими переживаниями сталкиваются те, кто осознанно выбрал остаться, как вы, например? Потому что вот эти первые стадии, они более понятны нам даже со стороны, что это шок, боль, да, потом вот период адаптации. А что сейчас чувствуют люди, которые могут называть себя новыми эмигрантами?
Возвращаясь к тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся в эмиграции, один из них — это культурные различия. Даже то, как люди разговаривают, каким тембром, с какой скоростью, да. Болгарский язык, он очень интересный, он, с одной стороны, похож на русский, интуитивно многое понятно. А с другой стороны, здесь почти нет смягчения, нет мягких знаков. И язык звучит грубовато. Я первые несколько месяцев очень терялась. Мне казалось, что на меня ругаются. В аптеке, в магазине, на почте. И я думаю, боже, чем я могла провиниться? Я только зашла. А это уже звучит страшно. Потом к этому привыкаешь, но тем не менее, поначалу это шокирует. Есть особенности, которые прямо смутительные. Например, здесь очень много курят. Не стесняются этого делать. Делают это при детях, в кафе, в барах, в ресторанах. Для многих наших это странно. По крайней мере, в Варне такая атмосфера очень интересная, когда люди работают, чтобы жить, они живут, чтобы работать. В том смысле, что не очень заморачиваются по поводу работы. Но есть и спасибо, сегодня как-то проживем. И это кажется странным. Языковые различия. И, например, для меня очень важно трезво, грамотно, интеллигентно выражать то, о чем я думаю. И чтобы я в этом была взрослой, серьезной, умной, да, в своей речи. Здесь, на болгарском, я в лучшем случае звучу как пятилетний ребенок. Большой такой вызов эмиграции — это одиночество и изоляция. И с одной стороны, это защитный механизм психики, когда слишком много стрессов, вызовов таких жизненных. Уйти в себя, называется, аутизировать процессы, да? Тогда мне не так страшно, я такая в себя сворачиваюсь. А с другой стороны, рано или поздно такая аутизация истощает, потому что мы тут существа социальные, нам надо как-то отражаться в других глазах, смотреть, кто нас любит, кто к нам добр, кому мы нравимся. В аутизации это невозможно. И возникает такой двойной посыл. С одной стороны, мне небезопасно с людьми, я защищаюсь, а с другой стороны, я в людях нуждаюсь. Тогда возникает вот это ощущение одиночества, изоляции, возможно, отвергнутости. Все люди, как люди, сидят в кафе, пьют вино, и им хорошо, а я иду одна по улице, и мне грустно. Тогда с этим тоже надо как-то справляться, и это непросто.
В предварительной беседе мы с вами обсуждали, что очень актуальна тема в данном контексте про выгорание. Ну, казалось бы, новый эмигрант. Статус звучит как что-то свежее, что-то новое, да? А уже здесь можно прикрепить слово «выгорание». Почему новые эмигранты испытывают выгорание? Что это за выгорание вообще, как его можно охарактеризовать? И с чем это связано?
Это связано именно с тем, что эмиграция — это долгий процесс. Невозможно эмигрировать на один день, или на неделю, или на месяц. Так не бывает. Это долгий процесс, он изматывающий, содержащий в себе много маленьких стрессов ежедневно. Это называется хроническое напряжение низкой интенсивности. Когда как будто бы глобальные вопросы, жилье, работа уже могут быть решены. Но все равно остается много переживаний, не выгонят ли нас завтра. А если я пойду в аптеку, продадут ли мне лекарства без рецепта? Или надо искать врача? Где искать врача? А ребенок вроде уже в школе, но в школу вызывают почему-то. И надо попробовать понять учителя, что он пытается донести, например. Или машина есть, а ее увез эвакуатор. Как забрать назад? И вот такие маленькие-маленькие вызовы ежедневные, они не могут не утомлять. Именно потому, что процесс мало того, что хронический, так он же еще и очень важный. Все эти вопросы надо как-то решать, и кто-то должен разруливать. Раньше вообще термин «выгорание» применяли исключительно в профессиональном смысле, в рабочем. Это процесс, который длительный, который каждый день понемножку с перебором. Вот каждый день я вроде не очень сильно, но беру из своего дефицита. Работаю не 8 часов, а 10, например, или 11. И работаю, не закрывая дверь в офис и забывая о работе, а все время варясь в этом котле. И сейчас уже стали говорить о выгорании материнском. Прекрасная работа, которая никогда не заканчивается. И сейчас говорят о выгорании в эмиграции. Тоже потому, что процесс длительный, и он утомительный. Он прям физически чувствуется, как большой уровень усталости, которая от отдыха не проходит. Снижаются очень когнитивные способности, не хочется учиться, тяжело работать, невозможно впитывать информацию. Люди зависают в сериалах и в тиктоках. И я такая же, я же тоже не исключение. Да? Я ни в коем случае не в обвинительной позиции, я скорее так, в разъяснительной. Физическая усталость и невозможность набраться сил. Снижение способностей памяти, возможности концентрироваться. Эмоциональная подавленность. Такая грусть, тоска меня съедает. Мы выгорание лечим чем? Хотя бы посильным каким-то небольшим снижением уровня стресса. Снижением процессов самокритичных, когда я от себя начинаю чего-то требовать и искать от себя большего, чем я в целом могу сейчас дать. Степень усталости от эмиграции и степень усталости от выгорания снижается поддержкой. Наши ищут сообщества, где они могут разместить свои переживания, убедиться в том, что они в них не одиноки. И можно поделиться способами, как справляться. А можно просто рядом у кого-то на плече поплакать, и это тоже снижает эмоциональное напряжение.
Я так понимаю, что способ в любом случае каждый должен найти свой, индивидуальный. А бывает ли так, что ты принял решение, что ты будешь эмигрантом, но вот это выгорание, которое тебя настигает, и разные другие переживания, но настолько захлестывают, что ты не находишь свой способ с ними справиться, и все-таки передумываешь и принимаешь новое для себя решение и говоришь: «Нет, все-таки мне это не подходит. Я хочу либо переехать в другую страну, попробовать там, либо вернуться домой» и так далее.
Взрослый человек, он на то и взрослый, что он всегда может передумать. Единственное место, где передумать невозможно, это когда ты родил ребенка. Тут надо как минимум 18 лет пытаться с этим справиться. Во всех остальных местах есть право передумать. Жизнь меняется, обстоятельства меняются, я меняюсь. Я точно имею право передумать и пойти по какому-то другому пути, сделать другой выбор.
В вашем случае решение вы принимали не только за себя, но и за своих детей, потому что вы мама. И это тоже, конечно, позиция взрослого человека, потому что вы за них отвечаете, и, соответственно, это решение лежит на ваших плечах. Но вы осознаете тот факт, что они имеют право в какой-то момент с этим решением не согласиться и сказать: «А мы делаем другой выбор».
Мне по состоянию на сейчас кажется, что я обрадуюсь, если они будут делать собственные выборы. Да, есть у меня такая иллюзия, но я не знаю, как будет по факту. Возможно, я правда и огорчусь, и разозлюсь, и где-то разочаруюсь. Мне бы хотелось, чтобы они были рядом. Но тут я подумаю, поплачу, а утром скажу: «Да, ну, это твоя жизнь. Ты должен делать так, как для тебя лучше».
Форма выражения.
Наша беседа сегодня строилась из пункта А. Это была точка отсчета, у нас был именно вот этот статус беженца, в точку Б, где мы говорили о статусе иммигранта. Можно ли остаться в точке Б, либо все-таки желательно с психологической точки зрения видеть эту точку С, двигаться к ней? Но тогда что мы под этой точкой С подразумеваем?
Мы говорили раньше о том, может ли человек навсегда остаться беженцем. Он может. Точно так же он навсегда может остаться иммигрантом. Мне сейчас 48 лет. У меня нет иллюзии, что я стану здесь своей. Больше того, у меня, похоже, нет потребности. Я как-то выучу язык, я как-то буду общаться, но все равно умнее и интеллигентнее я всегда буду звучать на русском. И я даже внешне очень отличаюсь от болгарок. Они обычно невысокие, такие худенькие, темноволосые. Я крупная, белокурая женщина. Но этого я изменить тоже не смогу никаким образом. Возможно, моя ассимиляция будет происходить через детей. Вот как-то я так фантазирую, да, что мальчишки мои женятся, и я надеюсь на болгарских прекрасных девочек. И пойдут какие-то болгарские детки, внуки, я буду их и нянчить, видеть, любить. Я, возможно, хотела бы обзавестись здесь своим жильем, маленьким, но каким-то гнездом, которое вот только мое. А идея стать своих для болгар, полностью включиться в их среду, мне она в моем возрасте кажется довольно утопической. И если бы я к этому стремилась, я, скорее всего, сталкивалась бы с отчаянием и невозможностью. Поэтому я, в принципе, и не стремлюсь.
Если ты сталкиваешься со стадией отчаяния в эмиграции, то что тебе может помочь найти эту опору, чтобы с этим состоянием справиться и перейти, возможно, в какое-то новое переживание, но уже более экологичное?
Мне кажется, что пережить отчаяние так по-честному, по-настоящему, можно только отгоревав свои невозможности, свои ограничения. Я, правда, ограничена уже тем, что мне 48. Что мои способности, например, к языкам точно снижены, они меньше, чем были в юности. И в этом есть и много грусти, и много честности по отношению к себе. И да, на каких-то этапах будет отчаяние от того, что мне чего-то хотелось бы, может быть, но я не могу это получить. И тогда это горе, которое надо прожить. Я бы здесь о том, чтобы взвесить реальные свои способности. Справляюсь ли я с эмиграцией? Могу ли я? Не у всех есть возможность справиться с эмиграцией. Может быть, в возвращении правда спасения.
Ты То есть мы вернулись к тому, что нужно быть очень честным, откровенным по отношению к себе. Существует ли такая проблема, как иллюзия у иммигрантов? Они используют их в качестве защитного механизма, но потом, когда они сталкиваются с этой реальностью, очень сильно ранятся.
К сожалению, не только иммигранты ранятся о реальность, все люди ранятся о реальность. Обычно рушить фантазии очень больно. И это не только про иммигрантов, к сожалению.
Вы чуть ранее описали такое будущее, которое вы себе, немного представляете. Вообще вопрос будущего среди иммигрантов, насколько это острый, больной вопрос. Потому что, с одной стороны, наша психика хочет стабильности и определенности, с другой стороны, этот статус вообще никак этого не дает. И тогда, возможно, такой способ с этим справляться – не думать о будущем, а жить сегодняшним днем.
С одной стороны, жить сегодняшним днем – очень разумный способ получать удовольствие. Сегодня брать то, что мне хочется, потому что завтра может не произойти. А с другой стороны, совсем не строить планы. Психика не способна, психика должна на что-то опираться. Должен быть какой-то вектор из А в Б, из Б в С. И аккуратненько посматривать в будущее, не привязываться, что вот только так. Потому что вот эта будущая точка С, про которую мы говорили, она же может быть С, А с кавычечкой, С, Б с кавычечкой, С, В с кавычечкой. И в целом и Б хорошо, и А хорошо, и С, и даже Д немножко, как бы, если присмотреться, это тоже замечательно. Психика не может совсем без планирования. Невозможно тогда, не на что опираться.
Наша программа постепенно подходит к концу. Мне кажется, что мы очень много разных вопросов обсудили, ответы на которые могут помочь где-то разглядеть свои переживания, где-то ухватиться за какую-то идею, мысль, как себе можно было бы помочь. Ну и главное просто понять, что все, что с вами происходит, это нормально, что не нужно к себе сильно приставать, и что главное все-таки быть честным по отношению к себе, потому что это очень облегчает дальнейшие процессы, в том числе, когда ты сталкиваешься с реальностью этой жизни. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была магистр психологии, психотерапевт в гештальт-подходе Полина Осокина. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Есть одна очень умная фраза какого-то глубоко мудрого человека, чью фамилию я не вспомню, который сказал, что жизнь — это усилие во времени. Это ежедневный, ежесекундный способ героически справляться с тем, чтобы жить, с тем, чтобы не заканчивать с этой жизнью. И иммиграция — это такая жизнь, которая иногда утомительная, иногда ужасная, иногда страшная, иногда отчаянная, но иногда и замечательная, и солнечная, и счастливая, и удовольствие в этом тоже можно получить, если пробовать искать. Если фокусироваться на вот этом, что мне подходит, что мне нравится. И мне кажется, что в периоде иммиграции, особенно начальном, это максимально важно. Максимально важно влюбиться в страну, дать ей шанс, посмотреть на нее добрыми глазами, увидеть то, что нравится.
Дать шанс — это действительно так важно, и мы порой таких простых вещей не замечаем. И в целом посмотреть по-другому, направить свой фокус внимания на то, что хорошо, и да, не притираться к тому, что, возможно, не так благополучно, но на самом деле это ведь в любой стране так, и на нашей родине в том числе. Поэтому здесь все зависит от того, какие правила игры вы сами для себя устанавливаете, вот как внутри вы выбираете, принимать решения, на что смотреть, что замечать, что нет. Конечно, большое вам спасибо, Полина, за то, что вы нашли время и возможность с нами пообщаться и поделиться своим личным опытом. И было важно тоже, что вы сказали, что вы стали видимой. И вот я всем желаю быть видимыми в своей стране, в чужой стране, неважно, потому что ситуации складываются по-разному, и даже просто иногда ты становишься невидимым в своей семье. Поэтому я думаю, что это было бы, конечно, здорово, чтобы мы просто были видимыми друг для друга, ну или хотя бы для важных людей, которые нас окружают. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –